welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Ох, сегодня в нашу жизнь снова будут входить шахматы. Еще сильнее, еще плотнее, еще глубже. Во-первых, в Будапеште прошла Олимпиада по шахматам. Да, у этого вида спорта есть своя Олимпиада, и это вполне закономерно и объяснимо. Мы обязательно обсудим, зачем это нужно, и почему, и что это дает. Вот. Но перед тем, как я представлю наших гостей, и с тобой, Женя, поздороваюсь, я хотел бы рассказать историю, которая... вот после всех наших шахматных эфиров показывает то, насколько какой-то случай может все поменять. В один из наших... В нашу прошлую встречу, да, когда к нам приходил гроссмейстер Никита Мешков, он принес с собой подарок, шахматную доску с фигурами, да, все как полагается. Очень красиво там, и специальная такая наклейка была, подарок Латвийскому радио 4. Вот, я этот подарок, честно признаюсь, я его принес домой. Да, вот, и сделаю такой монтаж, не буду говорить, что происходило между тем, когда я принес домой, и что вот происходило в тот момент, но вылилось это в следующее. Моя дочка сейчас в школе, она учится в 6 классе, она ходит в шахматный кружок уже 2-й год. Это все благодаря этой шахматной доске, Никита. Раз. А во-вторых, сейчас мой младший сын ротавирус в садике поймал и вот дома сидел, видит шахматную доску, видит, сестра занимается, он давай доставать. Играем. И у него, кстати, мы научили, как ходят фигуры, да, сестра его научила, показала, что и как, вот. И он тоже играет, ему тоже интересно, и он знает четко, 6 лет мальчишки, знает четко, как каждая фигура ходит, что конь может перескакивать, другие фигуры не могут. Вот. Это ничего, что после там какого-то времени эти фигуры на шахматной доске превращаются в сборную Испании и Португалии, которые играют в футбол, да, но сам факт того, что шахматы, вот они притягивают к себе, и они интересны, и ты волей-неволей сам становишься свидетелем и участником этого события. Так что вот тот подарок, Никита, он пришелся очень-очень кстати.
Спасибо, приятно слышать.
Так вот, сегодня у нас в гостях Никита Мешков, самый лучший гроссмейстер. Это не мои слова, это слова чемпионки Европы до 16 лет и яркой звездочки латвийских шахмат Агнесы Тер Аветисян. Агнеса, привет.
Добрый день.
Женя, здравствуй.
Привет, Ром.
Вот такое у нас было начало. Я сразу скажу номер телефона в студии для ваших WhatsApp-сообщений, вопросов, комментариев, пожеланий и много всего чего другого хорошего. 28-04-04-24. Пишите смело, вы у нас самая лучшая аудитория. Не всегда говорю это в конце программы, скажу это лучше в начале. И мы давайте сразу отправимся в Будапешт, потому что это гвоздь программы. И что было на Олимпиаде, Никита, вот чем эта Олимпиада запомнилась для латвийских шахмат и для всего шахматного мира, кроме того, что Магнус Карлсон чуть не опоздал на свою партию, когда ехал на велосипеде из гостиницы, попал в дождь и вот, обманув секьюрити, оказался там, где нужно играть.
Да, привет еще раз всем. Ну, я думаю, что в этом году Олимпиада стала очень памятной для латвийских шахмат, в первую очередь благодаря тому, что мы привезли медали. Это происходит, мягко говоря, не каждый раз, и тем более яркое событие, потому что обе команды, и женская, и мужская, заработали награды. Мужская команда заняла второе место в своей категории, об этом мы, наверное, поговорим попозже и более детально. А женская сборная заняла третье место и заработала бронзовые медали, поэтому это, наверное, самое важное.
Вот эти награды, которые у нас, кстати, в студии, и которые можно будет увидеть в фотографии, которых в нашем инстаграме, это LR4Sport, смело подписывайтесь. Вот, это вот что-то супер особенное, да?
Ну, я могу пояснить, что означает, собственно, медаль нашей категории. Всего в чемпионате, на Олимпиаде среди мужских команд участвовало 190 стран и 170 женских команд. Соответственно, из этого огромного массива людей, команд и перспективных игроков кто-то сильнее, кто-то слабее, и реально за пьедестал, за первые места борются, ну, наверное, первые 20, может быть, 30 команд. Все остальные команды, они тоже борются, но все-таки им сложно дотянуться до самой-самой верхушки. И поэтому, например, в мужском турнире 190 команд делится на 5 категорий с 1 по 40, с 40 по 80, с 80 до 120, так до конца. И, собственно, мы были в стартовом списке на 42-й позиции.
Это вторая категория, получается?
Это вторая категория, да. Но, например, рядом с нами были очень сильные сборные, там, Швеции, например. Огромное количество. Я могу позже пойти по списку, но глобально просто было очень много сильных команд. И, собственно, вот среди всех команд с 40 по 80 место мы заняли второе место. И в общей сложности из огромного массива в 190 коллективов мы заняли 28 место, а девушки заняли 31. Но при этом мы набрали одно количество очков, это 14. То есть за победу, это как в футболе, за победу дают 2 очка, за ничью 1, и за поражение ничего.
14. А скажи, пожалуйста, что надо сделать, чтобы на следующей Олимпиаде оказаться в первой группе? Это есть какое-то повышение, понижение, или это по рейтингу?
Да, это идет по рейтингу просто. Вот, то есть чем сильнее состав, чем сильнее рейтинги игроков, тем самым мы будем выше и выше.
Агнес, а расскажи, пожалуйста, женская сборная в какой была категории и как для вас сложилась борьба?
Мы тоже были во второй категории. У нас стартовый номер был 36-й, да?
Угу.
И вот мы, как Никита сказал, остались на 31-м месте. Третье место в нашей категории. Первое было Монтенегро, второе Филиппины, походу. И вот, если честно, то мы вообще не ждали занять место, потому что до последнего тура наша команда была, если не ошибаюсь, то 10-я или которая вот в нашей категории. И мы собрались, последнюю партию сыграли хорошо, команда выиграла. И вот хорошо получилось, что наверх сразу же на третье место нас поставили, и мы были очень-очень рады. Мы старались все. Вообще получилось, что первый наш номер, Лаура, первая доска, на все партии сыграли. Мы не хотели ее отпускать из первой доски. Была мысль, ну, последняя будет, ну, не с такими сильными, но побоялись, подумали, что не, лучше, чтобы Лаура сыграла, так лучше будет, надежнее. И получается, что план прошел хорошо.
А сколько партий ты сыграла?
Я сыграла 10. Один день я осталась дома, отдыхала, чтобы набрать силы и сразу же последние 4 лучше сыграть.
Да, наверное, тут стоит уточнить, что регламент соревнования такой, что у нас 11 туров, 11 матчей. И в каждом матче принимают участие 4 игрока. Но в сборной 5 игроков, это, ну, в общем, 5 игроков в команде, 4 на поле. Uh-huh. Да? И, соответственно, есть возможность одного игрока, у кого идет игра, либо хуже, либо ему просто надо отдохнуть в какой-то момент. Ему дают немножко посидеть на скамейке запасных. Да. Так что вот Агнеса сыграла 10 партий, я тоже сыграл 10 партий. Ну, у кого-то получилось немножко больше, у кого-то меньше.
Вы можете рассказать в двух словах каждый про свою, ну, не знаю, либо лучшую, либо самую памятную партию на этой Олимпиаде, которая вот вам запомнилась чем бы то ни было?
Я уступлю Агнесе. У тебя есть такая партия?
Я думаю, да. Вот это, походу, был 8-й тур, если не ошибаюсь. И там счет был 1.5-1.5. Я была последняя, и там... Ну, у меня была выигранная позиция, но я как-то подумала, ой, что-то тут какой-то такой эндшпиль странный, а что, если я не выиграю? И такое, ну, нехорошее такое чувство было чуть-чуть. Не хотела подводить команду, но вот после 40-го хода я как-то пошла, умылась, подумала, что вот, все, давай, собирайся, надо выиграть. Я выиграла, и сразу же такое... Фух, такое облегчение было. Выиграла. Мы выиграли 2.5 на 1.5. Это вообще было очень важно, чтобы команда выиграла. Все-таки не с сильными играли, чтобы еще и, конечно, подняться в нашей категории. Так что вот это была моя эта партия важная.
Нужно отметить, что это был дебют на Олимпийских шахматных играх для тебя, да? Ты уже
участвовала? Нет, это был второй уже, да.
А, ты участвовала?
В 2022 году я тоже играла в Индии, когда была Олимпиада.
А с кем была эта партия? Ну, страна.
Восьмая.
Не помнишь? Была.
Я не помню. Я не помню. Какая-то опять там Латиноамерика была и что-то такое.
Это вот говорит о том, какая концентрация на том, что происходит на доске, и неважно, кто уже сидит за ней.
Да, вот именно. Я уже все забыла. Все забыла. Главное, только партии были.
Никита, у тебя, во-первых, и заблюрен человек, который сидит напротив?
Очень часто, да. Очень часто действительно такое есть. И я даже больше скажу. Иногда ты настолько погружаешься в процесс, что когда заканчивается партия, и тебя соперник, например, о чем-то спрашивает, или твой товарищ по команде тебе говорит, что «а вот там вот ты мог вот так вот, например». И у тебя какой-то процесс расслабления происходит, и ты просто это куда-то уходит, и ты даже не можешь сориентироваться, про что этот человек говорит. То есть во время партии ты был очень сильно сфокусирован, а потом, когда уже все закончилось, ты расслабляешься, и сложно сконцентрироваться на каких-то простых вещах.
Просто отключаешься.
Да, уже просто как-то по дефолту.
Да, вот я хотел спросить тебе, вот памятная игра, которая была у тебя, что больше всего запомнилось на этой Олимпиаде, и если можно, я должен такое небольшое отступление сделать. Никита частенько у себя в соцсетях настолько живописно описывает то, что происходит на доске, это вот как будто книгу читаешь, да, то есть там нету каких-то сухих вещей, а там прям литературный рассказ о том, как проходит игра. И вот если есть возможность, на Никиту можно подписаться, да, вот, и почитать.
Внезапно реклама подъехала.
Ну, а что делать?
Да, спасибо, во-первых, за то, что мои труды оценены. Я стараюсь. И да, по поводу памятной игры, это на самом деле очень хороший вопрос, потому что у меня было много... действительно красивых партий в начале Олимпиады и в конце. Они там были техничные, там удалось показать какие-то хорошие навыки, там тратил время хорошо, в каких-то партиях дебют очень хорошо знал, в каких-то именно на месте очень хорошо ориентировался. Где-то еще какие-то там, ну, стрессоустойчивость показал. Но, наверное, самый яркий матч, пусть мы его даже и проиграли, но это, наверное, был матч, в котором мы играли лучше всех именно как команда. Это же командный чемпионат. И вот в этом матче мне... я даже не знаю, как подобрать слова, но у нас именно была вот какая-то химия команды, потому что... весь матч происходит на четырех досках, и ты должен действовать немножко с оглядкой на другие позиции, потому что ты смотришь, что ага, там у нас не очень позиция, а вот на той доске у нас есть шансы. То есть, и ты в моменте считаешь, что хорошо, допустим, я могу сыграть ничью, но там мы проиграем. Соответственно, если там мы не выиграем, то я должен пойти на какой-то риск. И в матче с Испанией это, наверное, было самое такое квинтэссенция, кульминация всего этого, потому что у нас был непростой матч, потому что на каждой доске они были сильнее. То есть Испания — это очень шахматная держава, у них огромное количество сильных шахматистов, и, ну, в общем, дополнительный такой... чувствительный момент, что на первой доске был Алексей Широв. Вот. А Алексей Дмитриевич, собственно, долгое время представлял Латвию. Вот. Сейчас он представляет Испанию. И он играл на первой доске против Артура Нейкшена. Я был на второй доске, на третьей Том Кантенс, на четвертой Норман Пензис. И, в общем, ну, мы понимали, что мы явные андердоги, мы вообще... То есть, ну, если зацепимся, то будет хорошо. И мы вышли на матч, понимая, что нужно делать максимум, что в наших силах. И, в принципе, каждый искал какие-то шансы, каждый боролся, каждый выдавал все свои навыки, которые можно, и мы только в одной партии уступили, все остальные закончились ничью, но при этом это были супер долгие и супер изнурительные партии. Я, честно говоря, именно после этого матча я просто был никакой, и вот мы говорили, что мы сыграли по 10 партий, я как раз после этого матча попросил выходной, потому что, ну, я действительно был и эмоционально, и физически изнурен. Вот. Поэтому матч мы проиграли, но при этом именно как команда, мне кажется, что мы, ну, вот, сплотились как никогда. И еще скажу, что финишный рывок был и у нас, и у девушек. У нас, у мужской сборной чуть-чуть больше, потому что мы выиграли 3 матча в конце, и, собственно, благодаря этому и заработали медали. Вот, девушки выиграли 2 матча из 3, вот, но, в общем, благодаря этому... накату на финишной прямой мы оказались здесь.
Скажи, а с Шировым как сыграли-то?
Артур Нейкшен сыграл в ничью, но это была бескомпромисснейшая и супер боевая дуэль. В общем, там действительно оба хотели победить, и ни о какой мирной ничье там речи не шло. Но после сумасшедших осложнений, и все-таки пришлось смириться с миром.
Знаешь, так иногда, мне кажется, вот шахматист делает ход, и, пожалуйста, жду реакции оппонента, да, а здесь, как-нибудь, Артур такой: «Так, пойду конем сюда, а он сюда ладью. Так, я тебе отвечу вот так, посмотрим, что ты сделаешь».
Я могу еще добавить сюда, буквально на минуту добавлю, дорисуем этот сюжет, потому что это действительно было интересно. Алексей Дмитриевич играл белыми, а Артур Нейкшен играл черными. И обычно Алексей Широв играет, делает первый ход Е2, Е4, как, собственно, по классике, да?
Да.
Вот. И он фактически... Ну, это главный его ход. И Артур Нейкшен подготовил очень... глубокую, интересную, неожиданную новинку. Он такой: я ему покажу. Я такое подготовил. Вы просто все со стульев попадаете. Что происходит? Начинается партия, и Алексей Дмитриевич делает ход D2, D4. Другой ход. Ну, вот, Артур такой: То есть уже на первом ходу. Это выглядит очень забавно, потому что по факту как будто бы ничего не происходит на доске. Но в закулисье происходит куча интересных событий, и Артур сделал ход, который он обычно не делает, F7, F5, вместо стандартных ходов, которые он обычно делает. И тут уже Алексей Дмитриевич задумался, поэтому буквально уже на первом ходу действительно произошло почти так, как Рома описал.
Слушай, ну, наверное, это было... Соперники друг друга изучили, знали, какие ожидаются первые ходы, и решили таким образом изменить ландшафт.
Да, и буквально после первого хода, казалось бы, все известно, да, информация, там все базы, и все знают друг друга как облупленных, но, тем не менее, уже на первом ходу, после первого хода, реально началась игра, и понеслось.
Слушай, ну я не верю, что опытный шахматист, выходя на матч, да, он не допускает возможности, а что если?
Конечно, конечно. Да.
Вот как вот в данном случае это был такой шок? Вот ход не Е2, Е4, а...
Но это взаимный шок. И такого... Это на самом деле происходит очень часто, потому что все хотят удивить, все хотят настоять на каких-то своих условиях и провести какие-то... Ну, играть в свою игру. Да? Поэтому нужно постоянно адаптироваться. И это одна из ключевых задач для сильных шахматистов, что ты не можешь просто прийти и поиграть в шахматы. Ты должен прийти и бороться, подстраиваться, адаптироваться и быть готовым, как ты правильно говоришь, действительно к любым изменениям.
Я, может быть, сейчас задам глупый вопрос, но можно же ведь соперника выбить из колеи тем, что ты какой-то ход, ну, желательно в начале, делаешь, вот просто взял и поставил, не глядя. Вот не думая, а просто какое-то рандомное движение. Или это так не делают?
Ну, в некотором смысле, да. Ты так делаешь, Агнес?
Я нет.
Ну, да? Чтобы и себя удивить, всех удивить. Вот так вот.
И потом... Себя удивлять, это я не люблю.
Это обычно действительно плохо заканчивается, честно говоря.
Мне приходит в голову сравнение...
Сейчас я как всех удивлю и себя тоже.
Мне приходит в голову сравнение с покером, когда ты делаешь ставку, не глядя в свои карты. Но, наверное, оно не совсем уместно.
Знаешь как, здесь действительно есть такой элемент, когда ты удивляешь соперника, но все-таки при этом ты не должен, как правило, удивлять себя. То есть ты должен сворачивать с каких-то путей, которые от тебя ожидают, но при этом ты должен быть подготовленным. Собственно, это наша работа.
Агнес, а твой первый ход излюбленный какой? Е2, Е4? Или ты другими путями идешь? Для белых. Давай для белых.
Для белых. Ну, я и Е4, и Д4 играю. В последнее время больше как-то Д4 нравится, потому что там более позиционная игра продолжается, и как-то я такая позиционная играю больше, чем там тактические или острые игры, когда там Е4 сетилянка какая-то, там сразу же, там все варианты ты должен знать, чтобы сразу же не проиграть. Поэтому... У меня и с памятью не все хорошо, так что я не хочу эти все варианты учить. И вот D4 это прям прекрасный.
Ты скромничаешь, с памятью все нормально.
Да.
А черными, если?
Черными каракан, конечно. Ну, на E4. Каракан это, да, это мое любимое, моя страсть. И этот. Есть еще и песня. Вот там певица была, Хуга называется. Имя Хуга. Она и в Будапеште была, пела. И. У нее есть песня. Как песня называется? Как песня называется?
Я не помню, как называется песня, но...
Про Капабланку там было.
Да, там, да. По-моему, несколько шахматистов прошлого были задействованы, и она в том числе снимала клип в течение Олимпиады, это, да. Как раз когда был выходной день, ну, вот, и нам показали такую небольшую склейку, презентацию во время закрытия. Это действительно выглядело очень круто и классно.
Да, это было очень весело.
Вообще, да, вот Олимпийские игры в нашем представлении, вот то, что мы видели недавно в Париже, это вот такое масштабное мероприятие на всю вселенную. В Будапеште, я так понимаю, было то же самое плюс-минус?
Ну, я могу в двух словах описать, как выглядит игровой зал. Это огромный холл, в котором должны уместиться несколько тысяч человек. И со всех сторон флаги всех стран-участников. И, соответственно, вот один матч проходит на 4 досках, и у каждого матча, соответственно, все игроки плюс арбитр у каждого матча, он следит, чтобы все было честно и никто не нарушал правила. И, собственно, да, это вот такой вот огромный выставочный зал, в котором происходят интеллектуальные игры.
Еще и капитаны есть.
Да, еще да. капитаны есть.
А, и зрители, естественно, да?
Зрители есть, и интересно, что зрители, как в театре, они с балкона все смотрят. Ну, вот. А в игровом зале они непосредственно не могут Понятно. Находиться, потому что это античитерская история, чтобы все партии были честные.
Ну, с балкона еще и видно, наверное, получше.
В бинокль,
сверху,
так.
Да, если
примерно
здесь бинокль,
так. Да. Ну, опять же, как в театре, да? Угу. С биноклем, если прийти, то самое то.
Слушай, я хотел зацепиться за... Вы упомянули, что участвовали какие-то великие шахматисты прошлого, а я хотел задать такой вопрос. Вот Рома уже говорил, у нас неделю назад был в гостях шашист Владимир Вигман. И он рассказывал, что он в молодости был редактором журнала «Шашки» рижского, а редактором журнала «Шахматы» был Таль. И мне интересно, Агнес, тебе, наверное, вопрос. Вообще, есть ли у тебя какое-то благоговение перед таким великим латвийским, рижским гроссмейстером, как Михаил Таль? Не знаю, вообще присутствует ли он как-то в ваших занятиях? Или он был, и вот он где-то там в прошлом остался, и для вас это имя сейчас мало что значит?
Нет, конечно, он был, будет, есть, всегда. Во время тренировок мы бывает, что его партии, смотрим его очень красивые партии, изучаем что-то там, можем новое узнать от его игры. Он всегда есть, вот он тут, он с нами. В Верманском парке. Иду фоткаюсь с ним иногда.
Хорошо. Давайте вот расскажите, попробуйте, вот что такое красивая партия. Расскажите об этом.
Ну, а что такое красивый матч футбольный? Это же очень по-разному может быть, правильно?
Да.
Ну вот красивая партия, она может быть с абсолютно разных углов. Но я могу рассказать там про свою какую-нибудь одну. В самом начале турнира, во втором туре, я играл против... у нас был матч с Таджикистаном. Мы одержали почти уверенную победу, но оказалось 2-2 в итоге. И тем не менее, я выиграл партию, и для меня это очень такая памятная, ценная партия, потому что я последние полгода работал над одним дебютом. И, ну, я прорабатывал все детали, скажем так. Вот. И я записал курс по этому дебюту. То есть это вот моя первая работа как автора. Вот. Но одно дело, когда ты учишь других, а другое дело, когда ты непосредственно сам показываешь, как это все надо делать. И я исполнил то, что я советую другим. Соперник пошел в самый принципиальный вариант, и у меня был вот такой вот внутренний какой-то немножко мандраж, волнение, потому что ну, вот есть такой момент, что вот сейчас нельзя облажаться, потому что, ну, понятно, что ты играешь там за страну и за команду и так далее, и так далее, но еще и этот дополнительный фактор. И поэтому у меня получилось и в дебюте хорошо показать все, что я, над чем я работал. Но при этом и в дальнейшей партии с теми задачами, которые ставил передо мной соперник, я справлялся очень хорошо. И в каждой ситуации я понимал, в чем заключается мой перевес, и ни разу не дал ему шанс вернуться в игру, что называется. Поэтому вот одержал уверенную победу. Но, к сожалению, мы не смогли выиграть матч, но, тем не менее, все-таки вот не проиграли, и это тоже важно.
А для тебя, Агнес, что такое красивая партия?
Ну, почти то же самое, что Никита рассказал. И, конечно же, когда во время партии какие-то тактики есть такие, которые не все могут увидеть издалека или что-то такое. Вот. Или вот в прошлом году, когда на Европе играла в чемпионате, там у меня... Многие партии были такие красивые, потому что со сначала до конца я играла корректно, правильно, без ошибок, и это тоже для меня это красивая партия. И после партии ты думаешь, ой, прекрасная партия. Все. Слава богу, что я все вспомнила, все правильно придумала. И да, вот.
А я правильно понимаю, что ты в прошлом году выиграла чемпионат Европы?
Да.
Расскажи, пожалуйста, как это было? Там тоже есть категории?
Да, это был юношеский. Это был юношеский до 16 девочек. Я там играла, это был мой последний год до 16. И чемпионат вообще был в Румынии, в Мамай. И там я очень много подготовилась к этому чемпионату. И я, ну, я хорошо сыграла. У меня была очень хорошая компания. Это тоже очень много значит в шахматах во время турниров, потому что если, ну, у тебя нет настроения или какие-то проблемы, то ты не идешь играть в шахматы, которые ты любишь. Ты просто идешь что-то играть. И, а там я подружилась с моими девочками, подружки. И вот без них я бы не собралась после 6-го тура, когда я шла 5 из 5, 6-й тур играю, полностью выигранная партия. Я проиграла в конце и, можно сказать, попала в депрессию, не могла собраться, но девочки пришли, из комнаты мы вышли и похихикали. И все, и я собралась, еще и ночью прыгнули в бассейн, чтобы как-то все это вынесло. И вот, и без них не могла бы. Поэтому, да, этот чемпионат был один из моих самых лучших турниров.
А ты помнишь момент, когда ты поняла, все, я чемпионка Европы?
Да, это именно когда вот во время последнего тура девочка ошиблась, и я нашла эту, думаю, как-то там 10 минут думаю, не могу понять, это ошибка или нет, потом поняла, нашла ход, и все, думаю, все, это конец, это все, я выиграла, чемпионка Европы.
Извини, ты можешь... Ты помнишь, что за ошибка была и как ты ей воспользовалась? Я думаю, что все, что ты сейчас скажешь, останется для меня непонятным и непонятым.
Но
мне бы хотелось, да, услышать, по крайней мере, как это звучит.
Ой, надо вспомнить, но если вот правильно помню, как-то получилось, что я пешку выиграла. Девочка думала, что она сейчас эту пешку отыграет. Но там... тактика нашлась, что я там жертвую ферзя за две фигуры и ладью, но еще и проходная пешка. Ну, полностью выигранная позиция. Что-то такое было.
Слушай, ну, мне кажется, что пожертвовать ферзя — это вполне в духе Таля.
Да, наверное. Это очень хорошая партия была, да.
Ну, я даже более-менее понял все. Не в деталях, конечно, но в общих чертах.
Ну, красиво звучит. Нет, здорово, здорово. Смотрите, шахматы, они вот обретают такое, извините, да, человеческое лицо. Вот, то есть что-то вполне осязаемое и понятное. Так, вопросы от наших слушателей. Вы обещали в начале программы рассказать, зачем нужна шахматная олимпиада. Я жду ответа.
Обещал, да.
Да, да.
Надо выполнять.
Надо выполнять.
Хорошо. Зачем нужна Олимпиада? Потому что у нас нет других Олимпийских игр. Все-таки шахматы — это...
Спорт.
Это спорт. И у всех видов спорта есть Олимпиада. Но вот у нас шахматы не входят в Олимпийскую шахматную программу, поэтому у нас, собственно, своя Олимпиада с... призами, с представителями всех лучших игроков мира. И, ну, в общем, все соперничают, все выясняют отношения за доской.
Да, ну вот еще я уточню, что чемпионат мира там играют индивидуально, то есть спортсмены, каждый сам за себя, а на Олимпиаде выступают сборные, да. И вот в данном случае сейчас шахматный король Дин Лижень, он приехал на шахматную олимпиаду и растворился.
Вот, кстати, тут я вклинюсь, и да, это очень интересный момент, потому что в конце года в Сингапуре пройдет матч между действующим чемпионом мира Дин Лижэнем и молодым претендентом Гукешем Дамараджу из Индии. Собственно, Гукеш Дамараджу — это игрок, который только что стал олимпийским чемпионом. Он заработал золото для своей страны, и не только золото для своей страны, но он еще показал самый лучший результат на первой доске среди всех участников 190 стран мужской конкуренции. Короче, топ-1 шахматист.
Да, но что с лежением-то? Почему мы видели лишь такую бледную тень того человека, который стал-то королем?
Ну вот, я думаю, что очень характерно то, что во второй половине дистанции был матч Индия-Китай, и, как мы уже говорили раньше, 5 человек в составе и 4 играют. И Дин Лежэнь не играл этот матч.
Его не было,
да.
Да,
его не было, и, соответственно, пришлось отдуваться другому китайскому шахматисту, но он тоже не смог. Отвечая на вопрос, почему он сейчас не показывает свою лучшую игру, много разных теорий и дискуссий. Кто-то говорит, что психологические проблемы, что не выдержал статус. Кто-то говорит, что физические проблемы. Никак не могу это комментировать. Вот. Но я думаю, честно говоря, что сейчас шахматы настолько омолодились и убыстрились, и вообще темп жизни стал совершенно иной, что если раньше у нас были какие-то очень длинные эпохи, когда там Карлсон все еще больше, чем 10 лет, уже там 12 или сколько лет, он возглавляет первую строчку мирового рейтинга, и никто не мог к нему даже близко подобраться в плане стабильности и высоких результатов, то сейчас очень много молодых игроков, которые каждый месяц друг друга обгоняют и по рейтингу, и по навыкам, и поэтому я думаю, что не только Гукеш, но и другие шахматисты, они будут друг у друга отнимать титул, и это просто дух времени.
Но это же хорошо.
Я думаю, да. Поэтому я не вижу никакого, никакой проблемы здесь. Просто меняется время, и здорово, придут новые герои, это супер.
То есть ты думаешь, что в будущем не будет такой, таких периодов доминирования,
я думаю,
одного шахматиста
я
над
думаю,
всеми
нет.
долгих?
Нет. Я думаю, что, ну вот, например, сейчас за долгое время в топ-10 очень много шахматистов, которые буквально, может быть, я не точно скажу, но от 18 до там, 20-22 лет. То есть это непосредственно Гукеш из Индии, это Арджун Эригаиси тоже из Индии, это Надырбек Абдусаторов, представляющий Узбекистан, это Алиреза Фируджа, представляющий Францию, и другие-другие шахматисты, которые, ну, буквально, вот они на потоке, они поймали свою волну, и как серферы рвутся вперед, это очень захватывающе. Я думаю, что нас ждет океан страстей в ближайшем будущем в мире шахмат.
Да, но мне немножко странно слышать это, потому что шахматы — это же ведь тот вид спорта, где очень много значит опыт.
Да, но
нет.
Нет. Ну, я могу еще один пример привести. Вот в, по-моему, 5-м туре, если не ошибаюсь, мы играли матч с Турцией, и, забегая вперед, мы проиграли этот матч с минимальным счетом 1.5 на 2.5. Ну вот у нас на первых двух досках, на первой доске сидел Артур Нейкшен, которому 42 или 43, мне 30 лет. Вот. Ну, вот, Рома, это мы молодые или...
Да.
Спасибо. Вот. А напротив нас сидели ребята. На первой доске у Турции сидел шахматист 16 лет, на второй доске 13 лет. И у них у обоих рейтинги на порядок выше, чем у нас. Это все, что нужно знать. И не просто рейтинги, но они знают, ну, не больше, но как сказать, они в обойме, они занимаются по вот сколько можно часов в день заниматься и потом спать. Вот столько они занимаются. То есть это вот тут это становится действительно спортом.
13 лет?
А скажи, не опускаются руки вот у тебя? Ты думаешь, я к 30 годам столько там лет на это положил, и какой-то парень 13 лет меня обыгрывает. Зачем я вообще этим занимаюсь? Пойду я лучше щи варить, например. Нет такого?
Ну, нет, так это не происходит. Это нормально. Мы тоже были такими, и мы обыгрывали этих 30-летних стариков.
Дядек.
Вот. А нормально, что приходят молодые, и, конечно, они полны уверенности. Это здорово, это супер. Я вообще не вижу никакой проблемы. Вот замечательный пример сидит рядом с нами. Точно так же Агнеса. Я недаром сказал, что действительно звездочка латвийских шахмат, потому что ну, это нормально, когда молодые своей уверенностью, своей работой, трудоспособностью и верой в себя достигают больших успехов в таком раннем возрасте. Это и есть спорт, это и есть 2024 год.
Агнеса, расскажи, пожалуйста, ты испытываешь какие-то другие чувства, если ты выходишь играть против, скажем, своей сверстницы, и если ты видишь, что перед тобой на другой стороне доски сидит там 45-летняя женщина или 40-летняя?
Ну, если честно, то да. Вот когда со своей категорией девочками играю, напряжение какое-то есть, что вот, или какие-то мысли, что вот она тоже готовится, тренируется так много, как и я, и что если она сильнее меня, а я как-то, ну, боюсь, чуть-чуть боюсь, что вот могу не показать все свои силы, играя с ней. А когда с какими-то там тетеньками играю, тогда уже, ну, знаю, что вот, ну, их года уже прошли, когда они хорошо играли, а у меня только начинается, и поэтому...
Здорово звучит.
Вот. Уже полегче играю. Уверенность есть.
Я, на самом деле, меня удивил твой ответ. Я думал, что наоборот, как бы со сверстниками ты чувствуешь себя в полной силе, а когда ты выходишь против, ну, назовем его, взрослого играть, то ты думаешь, ой, он больше меня, он сильнее меня, он умнее меня, он опытнее меня. А по твоим словам, совсем наоборот. Ты тоже подкививаешь.
Да-да-да,
подкививаешь.
У меня абсолютно так же всегда было. И, но я дошел в этой шизофазии еще дальше, потому что я против каждого возраста думал, что так, он старый, он устанет, я с ним долго буду играть, он просто заснет за доской с молодым, ну что там, молодой, что он может понимать, он еще ничего не выучился, средний, там, если средний возраст, ну что средний возраст, ну у него там другие проблемы. Короче, как-то я находил против каждого какой-то аргумент, что ну как-нибудь вывезем.
Хорошо. А вот вопрос еще от слушателя. Насколько близки шахматистам другие интеллектуальные игры? Вот что, где, когда? Какие-то деловые игры? В шашки вы играете?
Нет, я, честно говоря, не играю в шашки.
Вот это странно немножко. Мне казалось, что это ну, очень ну, такие родственные виды спорта. Но здесь, наверное, не работает это.
Ну, я могу про себя сказать, что у меня просто настолько много шахмат в жизни... Их реально настолько много каждый день, что, условно, когда я отдыхаю, я не хочу видеть...
Ничего клетчатого.
Неплохо.
Черно-белого, да.
Да, ничего черно-белого, ничего клетчатого и ничего связанного с настольными играми, назовем это так.
А оделся сегодня ты вот черные брюки и белая рубашка.
Ну...
Так получилось?
Так получилось.
Какой-нибудь бридж, преферанс... Покер тот же самый.
Ну, скажем так, шахматисты в целом любят... Я знаю людей, которые любят, например, бридж. Я знаю людей, которые очень любят покер, которые... ну, вот насчет шашек не могу сказать, но, в общем, какие-то, да, интеллектуальные виды спорта, это все нам близко. Я не знаю, ну вот мне... Я очень люблю снукер. Я люблю и смотреть, и играть. И это, в общем, игра, которую я полюбил с детства. И вот, собственно, мне нравится смотреть. Я расслабляюсь таким образом.
Я придумал. С Ронни О'Салливаном надо в шахматы и в снукер сыграть. Вот.
Двоеборье?
Да.
Я, мне кажется, слышал, что среди всего бесчисленного многообразия бильярдных игр снукер... считается, в общем, наиболее шахматным каким-то, наиболее тактическим, стратегическим видом спорта.
Ну, как будто какие-то родственные действительно есть паттерны, потому что нужно немножко считать игру наперед и, в общем, показывать какие-то скиллы. Поэтому...
Камерность, опять же, присутствует.
Ну да, какое-то восприятие тоже 3D, поэтому почему нет?
Агнесса, а как у тебя с интеллектуальными, какими-то другими смежными видами спорта?
У меня не так, как у Никиты. Когда мне надоедают шахматы, то я все равно хочу что-то играть, но не шахматы. Вот шашки. Шашки играю в этот Верманский парк, иду с дедушками, играю иногда. Они со мной шахматы не хотят играть.
Боятся уже?
Боятся, да? Знают. А в шашки с удовольствием. Поэтому иду туда шашки играть. Еще и если не хочу в шахматы играть, то играю в Dice Chess. Это почти что не шахматы. Это получается шахматы с кубиками. Ты кидаешь кубики, и там фигуры на них. И с этими фигурами надо ходить. И там цель съесть короля. Шахов, матов нету. И я не считаю это шахматами, поэтому, когда нечего делать, это игра.
Круто.
Это можно со всеми играть.
А расскажи, пожалуйста, мне очень интересно про Верманский парк. Насколько вообще жива эта культура? Там каждый день кто-то играет?
Я туда каждый день не хожу, но думаю, что да. Там очень много этих дедушек. Каждый раз, когда я иду, тогда они там играют всякое. И нарды, и шахматы, и шашки.
А скажи, какой уровень шахмат там в Верманском парке?
Ну, там разные люди есть, но я думаю, максимум там первый разряд или кандидат мастеру.
Ну, такая оценка сразу. Оп.
Ну, подожди, Рома, извини.
Так время.
Сейчас я отстану. В шашки в Верманском парке ты чаще проигрываешь или выигрываешь?
Я там только несколько раз была и в основном проигрывала, потому что шашки вообще другое, чем шахматы, и дедушка лучше играл.
Ты наверняка просто хочешь их всех ввести в заблуждение. На самом деле ты в шашки играешь гораздо лучше, и когда ставки поднимутся, там можно банк и сорвать. Вот, если серьезно, то шахматная олимпиада завершилась так. Индия была на первом месте, да, у меня шпаргалка. Американцы на втором, Узбекистан третье место, далее идут Китай во главе с чемпионом мира-то, да, а Сербия, Армения. Вот так выглядит шестерка нашей команды. Еще раз, Никита.
Мужская сборная заняла 28 место среди 190 команд, и женская сборная заняла 31 место среди 170 команд. И в наших категориях, о чем мы говорили раньше, мужская сборная получила серебряные награды, а женская — бронзовые.
Чуть-чуть несправедливо получается. Вот команда, которая в первой категории играет и заняла последнее место в этой первой категории, медаль не получила, а вы вот во второй категории...
Да, жизнь несправедлива. Так оно и есть.
У нас миллиард вопросов еще остался, ровно столько, сколько и ходов, которые возможны в шахматной игре. Мы все не обсудили. В Сингапуре будет проходить битва за шахматную корону. Да,
в конце
года. Да, я так уже тонко намекнул, и ты меня понял.
Да. Я ответил «да», и вы меня поняли.
Все.
Ну что, да, Роман Антонович по другую сторону стола.
Евгений Равдин напротив меня. И самое главное...
Никита Мешков.
Самый лучший гроссмейстер планеты, да.
И Агнесса Теравитисян.
Будущее лучший гроссмейстер планеты. Вот, примерно в таком ключе наши программы проходят. Большое спасибо, друзья, за то, что вы были с нами и остаетесь с нами. Подписывайтесь на наш инстаграм @lr4sport. Писали комментарии, я все это передам еще нашим гостям. Смотрите фотографии и на Латвийское радио 4, в Фейсбуке тоже подписывайтесь. Там вот фрагменты наших программ тоже в видеоформате присутствуют. Можно посмотреть и
поставить лайк.
Да, конечно, да, так это модно нынче говорить. Друзья, встречаемся ровно через неделю. Пока.
Счастливо.